Газ, нефть, инфляция, санкции, рестрикции. Пытаемся разобраться. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов с нами на прямой связи. Василий Георгиевич, ну вот не только я хочу, конечно, вам вопросы задавать, наши слушатели тоже давайте послушаем. Алло, здравствуйте, алло.
Да,
как вас зовут?
Владимир.
Владимир, слушаем вас, Владимир.
Да. Скажите, пожалуйста, вот только конкретно ответьте, сколько мы поставили в минувшем году миллиардов кубов газа в Европу, сколько мы потребили в России миллиардов кубов, в том числе разделите это на промышленность и население. Вот я несколько лет со своими близкими пытаюсь рассчитаться за то, чтобы потреблять этот газ в свой дом в деревне. Угу. Вот конкретные цифры.
А назовите. Сколько вам, если не секрет, сколько вам обошлось подвести газ к своему дому?
Около миллиона для того, чтобы подвести в деревню, потом калитки или к воротам, ага. потом, чтобы в дом, чтобы купить оборудование, чтобы другие всякие расходы понести, проекты и так далее. Василий, расскажите, пожалуйста, конкретно, сколько потребляет сегодня промышленность России миллиардов кубов, сколько населения и сколько будет продолжаться вот это, извините.
Это вы, Владимир, к тому, что вообще неплохо было бы газифицировать Россию как можно больше и как и вообще-то не
да
за миллион,
нет,
да?
Да нет, но сколько можно нет. грабить население свое при таких доходах огромных?
Скажите, еще единственный вот вопрос. А в каком регионе? Это в Подмосковье? Вот где вы подводили
это,
себе
это,
газ?
Это 10 километров от кольцевой дороги Москвы.
10 километров, да. То есть мы можем себе представить, как в других регионах. Вполне возможно, что это еще больше, большую сумму
придется. 10 километров от кольцевой дороги Москвы.
От МКАД?
Да.
Спасибо вам за вопрос, Василий Георгиевич. Вот неоднократно же говорили о том, что давайте газифицировать Российскую Федерацию, давайте подводите газ к каждому дому. Да, это же такая проблема, которая перед страной стоит. Это что, не так выгодно, как экспортировать газ? Или почему? Вот почему действительно
да,
есть... Да,
это не так выгодно. Мы поставляем 34% всего потребляемого в Евросоюзе газа. Я думаю, что не имеет смысла сейчас это все. Кому интересно, справочную информацию просто найдет, потому что она есть.
34%.
34%, да. Mm-hmm. Естественно, это наш основной покупатель. Да, значит, поставки в Китай, они несопоставимы меньше. И фактически, если они российский газ сейчас в Евросоюзе покупать перестанут в каком-то объеме, ну, 50% перестанут покупать в Евросоюзе, то... Но для них это, конечно, катастрофа, для нас это пауза, и я бы хотел, конечно, чтобы эта пауза была осмыслена как основание для того, чтобы интенсивнее использовать газ в России. Хотя бы для того, чтобы перерабатывать его и производить больше удобрений.
А нужно миру больше удобрений, вот скажите? Потому что, ну,
нам
сейчас...
однозначно понадобится больше удобрений, потому что нам нужно более интенсивно использовать собственные территории. К тому же, будет сельское хозяйство на Украине, по всей видимости, будет функционировать в едином блоке с нами и с Белоруссией. Я уж не знаю, как поведут себя казахстанские власти теперь. Ну, символические некие послания очень некрасивые, там отказ праздновать День Победы, это может означать, что и в сотрудничестве на зерновом рынке они будут вести себя как-то поближе к Соединенным Штатам, к их интересам. Интересом Лондона. Посмотрим. Пока здесь гадать, может быть, рановато. Но газ нужно, конечно, довести по возможности для каждого из наших потребителей постараться. Но дело-то в том, что мы за газ платим не очень много. У нас этот ресурс, по крайней мере, в домашнем хозяйстве потребляемый, в печках, да, вот он обходится недорого.
Ну, по сравнению с европейцами, так точно не дорого.
Очень дешево. Очень дешево. И очевидно, что есть интерес у «Газпрома», как у коммерческой организации, ну и у структур, которые работают, скорее ограничиваться поставками газа нашим внутренним потребителям, какие уже имеются, нежели как-то крайне интенсивно расширять эти поставки.
ну, вот эту всю потому, что... структуру. А мне кажется, мы с вами отдельно поговорим об этом. Мне кажется, это вообще должно быть такое уже государственное решение. Уже или всем подвалить, вот прям вот, знаешь, как план Гойл-Ро, вот только в Газе. Или вот будет так, как сейчас. Давайте, пожалуйста, послушаем еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, как же?
С праздниками вас всех.
Да, и вас тоже. Как зовут вас?
Алексей, у меня вопрос такой. Вот Россия сейчас нашим теперь уже недружественным странам, да, сказала, ребята, давайте платить за рубли. Пока за газ, ну, я думаю, там и дело в нефти и так далее. Вопрос, ну, даже два тут. Один такой нормальный. Скажите, а есть ли у России еще в рукаве более серьезные козыри экономические, да? Или там политические, что может сильно ударить по всей этой англосаксонскому миру. И еще такой вопрос. Может быть, нам тоже немножко сделать такие показательные выступления, ну, у берегов Флориды, там, Калифорнии, наши пару атомных подводных лодок проветрить. Экипаж устал, надо им подышать воздух. Километров за 500 хотя бы.
Спасибо вам за ваши вопросы. По поводу подводных лодок, это все-таки не социально-экономический, это не социально-экономическая тема, да? Мы же с вами договорились.
Это воздействие.
Ну, не знаю. Мы же с вами договорились, что сегодня будем про экономику говорить.
Хорошо, будем про экономику.
Да. Давайте про экономику. Пожалуйста, Василий Георгиевич.
По англосаксам нам специально ударить очень сложно. Дело в том, что как раз англосаксы, ну, как обычно называют, английское правительство, английские деловые круги и американские, ну, может быть, канадские, да, как, хотя это, в общем, прежде всего, Соединенные Штаты. Как мы по ним можем ударить? Если их план сейчас в Европе состоит в том, чтобы Европу экономически от России оторвать, пусть при этом будет уничтожена большая часть промышленности и торговли, но заставить европейские капиталы бежать в сторону Соединенных Штатов. Это раз, и это уже получается у американцев. Они получают эту подпитку от европейского капитала. Ну, потому что очевидно, что перспективы европейской экономики мрачнее не придумаешь. Потому что, ну, просто отказ от закупок выгодных ресурсов на Востоке, он приведет к коллапсу.
Да, мы опять сейчас возвращаемся, Василий Георгиевич, к тому, что вы уже объяснили. В принципе,
бизнес я говорю о другом сейчас. Бизнес должен предчувствовать, и он старается предчувствовать, уловить эти моменты, и сотнями миллиардов долларов капиталы устремляются в Соединенные Штаты, европейских капиталов. Это, конечно, для Соединенных Штатов очень важно, потому что их экономика тоже больная, но мы никак не ударяем здесь. Дальше. Мы... Так получается, что вынуждены наносить удары по европейскому рынку, и даже наши удары, они, в общем-то, не нами продиктованы, потому что предложение покупать газ за рубли, оно связано с тем, что мы вообще, в принципе, должны получить плату.
Ну, потому что они отобрали там кучу денег. А вот по поводу как раз вот этой конфискации, я так это называю. Я не знаю, как правильно, вы меня поправите, если что. Но это же конфискация.
Я думаю, что давайте вот про рубли я закончу, что надо постараться все продавать за рубли, потому что в этом случае товары будут обеспечивать нашу валюту, обеспечивать рубль и укреплять его. И это поможет нам справиться с последствиями мировой инфляции. Потому что тот рост цен, который у нас наблюдается, у него две составных. Первая составная – это все-таки удар по рублю, когда Запад ввел свои санкции, и у нас были не очень умелые действия финансовых регуляторов Минфина и Банка России на первом этапе. А вторая составная – это просто мировой рост товарных цен. Соответственно, нам нужно еще эту проблему решать. Лучшее решение – это продажа за рубли, которая укрепляет рубль. Но тут возникает проблема, потому что политическая воля в Евросоюзе или там политическая безволие бюрократии и национальных властей, их зависит подчиненность как раз тем самым англосаксам упомянутым, это толкает их на отказ от российских покупок в России. Поэтому газ предложено покупать за рубли, а нефть, например, нет еще. По зерну уже анонсировано, что зерно Россия будет продавать в этом году только дружественным странам, и если не дружественным продавать, то за рубли.
А дружественным можно и за доллары, нет? Ну ладно, это тоже...
Нет, зачем нам эти
доллары? Зачем нам эти доллары?
Скажите мне... А что с ними делать с безналичными долларами?
Ну, тоже правильно. Ну да, исходя из того, что вы нам сегодня рассказываете, то да. А в России, говорит регулятор не собирается привязывать рубль к золоту, и курс рубля будет свободным. А какое-то время назад, вы помните, Патрушев сказал, надо привязать рубль к золоту. Вот этими высказываниями надо привязать, потом не будет. Центробанк говорит, не собирается привязывать рубль к золоту. По вашему мнению, правильно это или нет?
Нет, это неправильно. Смотрите, привязка в прежние времена, до 1971 года, когда американцы доллар от золота отвязали и произошла девальвация доллара, президент Никсон это сделал, она носила характер очень конкретный. Это был размен банкнот на золото. То есть все вот эти вот бумажки, это особенно чувствовалось в 19 веке, это были, скажем, гарантии того, что вы можете получить под них драгоценный металл в любой момент. Периодически, иногда очень надолго останавливался размен. Ну, например, Банк Англии во время наполеоновских войн остановил размен на золото. То есть просто не было ни золота, ни серебра, ничего в подвалах банка. Ну, тяжелая была ситуация финансовая. Поэтому эти банкноты, они ходили, и все. В России мы видели в тот же период разный курс рубля металлического, драгоценного, ну...
Золотой рубль же был, и просто бумажка.
Банкнота стоила очень, ну, гораздо меньше, чем металлические рубли и драгоценные, да, то есть... Потом, вот сейчас, да, привязка к золоту, она имеет смысл только формальный. В чем смысл? Но смысл имеет. В чем здесь дело? Ограничение эмиссии. То есть, когда мы говорим, что у нас вот столько-то золота в резервах есть, соответственно, столько-то рублей мы в оборот запускаем, не больше. И это означает, что здесь для тех, ну, для населения, и для инвесторов, и для, ну, для иностранных собственников, да, здесь появляется интерес, что это валюта, которая ведет себя совершенно не так, как западные валюты. Это не бесконечный печатный станок, а это очень аккуратно используемый печатный станок, где денежная эмиссия привязана к резервам в золоте. И после Второй мировой войны такой эффект был у доллара. То есть, когда они привязали в рамках Бреттон-Вудской системы доллар к золоту, то это, в общем, создала мировую валюту, устойчивую, стабильную валюту, без резких колебаний. Другое дело, что по мере Вьетнамской войны американцы начали чуть-чуть мухлевать, а потом и очень сильно мухлевать, что и привело к девальвации 1973 года. Ну, нужны деньги. Чего они напечатать-то, собственно говоря? Печатали в 60-е годы активно. А потом выяснилось, что напечатали слишком много и получили уже потом инфляцию 70-х годов, как следствие. Так что в условиях как раз недоверия в мире вы... накапливать золото должны, потому что в критической ситуации именно золото поможет рассчитываться по крайне важным поставкам, физическое золото. Следовательно, оно должно быть, его нужно резервировать. Но это резервирование, оно не должно быть декоративным. Оно должно работать еще и как обеспечение бумажных денег, бумажного рубля. И как гарантии того, что этот рубль, он не резиновый, да, то есть его эмиссия ограничена. Соответственно, тогда в эту валюту будет выгодно заходить и иностранным капиталом, а потом входить и на фондовый рынок российский, и покупать недвижимость. То есть это может заработать как денежный насос из мировой экономики.
Понял. Вы за, причем еще и обосновали.
Я объяснил, как это можно сделать. Потому что у нас сейчас разные версии обсуждаются, что кто-то там говорит, что еще и нефтью обеспечить. Вот обеспечивать тем, что лежит в земле, нельзя. Обеспечить можно только...
тем, что лежит
уже у вас есть
в охраняемом подвале.
Тем, что легко может быть конвертируемо.
Небольшую паузу сделаем.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и MediaMetrics. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина. Захватит для нас роботы. Услышимся на спутнике.
Можно такой мини-блиц? Володин сказал, Россия должна зеркально отвечать на конфискацию собственности за рубежом. И это обозначает, что там, значит, отобрали российскую собственность, значит, мы здесь тоже должны. Особенно, кстати, это говорили про те компании, которые говорили, все, мы уходим с российского рынка. Теперь получается, что вроде как возвращаются, не очень понятно, что за история. И близ у нас такой, Василий Георгиевич, Россия должна зеркально отвечать?
Да, должна, но главный ответ включает освобождение западной интеллектуальной собственности. Потому что главная собственность, которая у них уязвима здесь, это собственность нематериальная. Это собственность на технологии, на программное обеспечение, на фармацевтические рецепты, на огромный перечень всего того, подо что они выдали себе привилегированные права у себя там. Угу. Понимаете, это все мы должны забрать. Мы должны это освободить, сказать, что это больше не собственность. Вот такой удар. И к нам, и придраться к нам будет очень сложно, потому что мы, как вам сказать, мы ничего материально-то не делаем. То есть одно дело заморозить ценные бумаги российские, принадлежащие банке России, или недвижимость. Да, это очень материальные вещи. А здесь мы просто говорим, знаете, мы ваши привилегии более не признаем. Основанием для такого шага является принятый правительством перечень недружественных государств. Это означает, что... На мой взгляд, означает, что и в принципе так должно быть, что никакие привилегии недружественных государств, которые они выдают там своему бизнесу или гражданам, здесь действовать не должны в принципе в России. В принципе. Ну, это было бы вообще странно. Государства ведут против нас борьбу. Они в специальном перечне недружественных государств. Это традиция римского права. Друг римского народа, враг римского народа. Это во внешней политике применялось в данном случае. И вот у них есть привилегии какие-то. Они приходят и говорят, знаете, мы не разрешаем вам пользоваться шрифтом Times New Roman. Все, прекратите. И что мы должны им сказать? Ой, белый господин, ты запрещаешь нам пользоваться этим своим шрифтом. Он вообще не твой, этот шрифт. Он просто шрифт. Все, вопрос закрылся. И так везде. Во всех технологиях. Чем сложнее, тем агрессивнее. Ну, чем сложнее технологии, тем агрессивнее должны быть решения. Ну, основное решение – это освобождение интеллектуальной собственности на западной.
Продолжаем блиц в Херсонской области на освобожденных территориях, а также в ЛНР и ДНР переходят постепенно на рубли. Как вы думаете, как быстро смогут перейти окончательно?
Ну, я думаю, что в течение года переход на освобожденных территориях, ну, в Херсонщине, по крайней мере, будет произведен. Дальше в Запорожской области, в других областях, в Харьковской, например, он, конечно, будет продолжаться и в следующем году. Но этот переход логичен, потому что ну, Россия должна поддержать там экономические процессы, а мы не имеем права печатать гривны. У нас нет этого законного права, а нам нужно производить выплаты, нам нужно делать там заказы, стимулировать торговлю, соответственно, мы прибегаем к рублю, и это просто естественно, механически из возникающих задач возникает. Ну а то, что при этом произойдет полный переход на рубли, ну что ж, ну и хорошо, для рубля это хорошо, для граждан это хорошо будет, они получат валюту, которая гораздо более как бы, устойчивая и перспективна, потому что с гривной сейчас происходит беда просто. Ну... Все, кто мало-мальски понимают на территории киевского режима в валютах, в деньгах, они уже догадались, я так полагаю, что гривне конец. И что, ну, капиталы-то бегут оттуда бешеным темпом.
Изменения в законодательстве, которые вот где с 1 мая, где там с середины мая на территории Российской Федерации. Теперь, значит, вот эти телефонные операторы будут передавать в сеть других операторов. Вот с одного звонишь, на другой. Телефоны должны быть переданы в неизменном виде. Говорят, что таким образом будут бороться с этими мошенниками, которые ну, совершают вот эту подмен номеров. Вы, наверное, тоже сталкивались. Вам звонят и говорят, мы вам звоним из банка. Если перезвонить по этому телефону, то попадаешь в какой-нибудь магазин дурацкий. И как вы думаете, позволит это хоть в какой-то мере справиться с этими мошенническими звонками?
Я надеюсь, что позволит. Я вообще с начала специальной военной операции наблюдаю, что звонки прекратились. По крайней мере, видимо, эти колл-центры эвакуировались или пошли в территориальную оборону киевского режима, но... Мошенники
во всяком звонят, случае, реже стало,
перестали да. В таком объеме. Да, рекламные звонят всяческие фирмы, а вот эти вот жулики прекратились. Ну, если с номерами еще будет невозможно проводить трюк, ну, тогда совсем будет хорошо.
С середины мая на многоквартирных домах нельзя будет размещать рекламные вывески, если нет согласия собственников помещений дома. А я думаю, что, ну, поди ты собери. Вот в нашем доме 255 квартир. Ну, поди ты собери. со всех разрешений. Обозначает ли это, как вы думаете, что все, не будет вообще никаких баннеров и рекламных вывесок, вообще ничего не будет на наших домах, наконец-то, очистит их вот от всего?
Ну,
вот этого.
Хорошо, если не будет. Я только рад. Что касается помещений, которые сданы в аренду, например, на первых этажах зачастую, там магазины, лавки всяческие, ну, там, конечно, рекламные вывески никуда не исчезнут, они будут. Но они будут вот в пределах этих помещений, как бы обозначая
сами. Ну, это может быть и хорошо.
Это хорошо. У нас слишком много рекламы, слишком агрессивная реклама.
Не-не, я вот сейчас про маленькие магазинчики. Ну, вот представьте, вот у меня 30-этажный дом. Ну, что вот это вот владелец этого маленького, малюсенького магазинчика на первом этаже должен ходить по всем квартирам и собирать разрешение? Ну, это же тоже дурость.
Нет, ну, им не надо будет это собирать.
Вот и хорошо.
Нет, они же обозначают себя как торговую точку. Почему они должны здесь собирать какие-то подписи? Ага. Они уже арендовали помещение у собственника.
То есть вот с ними будет все нормально?
Да я думаю, что с ними никаких проблем не должно быть.
С 1 мая вступает в силу часть поправок в закон о потребительских кредитах. Банк может списать деньги со счета заемщика, который задолжал этому банку по кредиту, только при наличии соответствующего распоряжения от клиента. Я ничего не понял. Понимаете?
Защита. Ну, очевидно, что банк не сможет самовольно собирать деньги со счетов клиента, у которого есть долг. А это, ну, это правильно. Почему он должен самовольно забирать эти деньги?
Подождите, в долг он... Я не то чтобы прям сильно на стороне банков, но человек должен, а списать у него нельзя. Ну, так вся банковская...
Нет, что списать? А как вы можете списать? Банк не является хозяином денег должника. Он является его кредитором в данном случае. И у кредитора, и у должника отношения какие? Должник должен платить проценты, выплачивать долг. Если он этого не делает, то это уже отдельная история. История, там, предполагающая там, даже и суд, и какие-то там иные меры, может быть, надо смотреть контракт. Но с этого момента банк не превращается в собственника всех денег,
которые есть у человека. Да?
Понимаете, этого не должно быть. Банк не должен просто произвольно забирать деньги. У него не должно быть такого права.
Еще одно изменение с января, которое... Ой, хорошо, января, с мая, которое вступает, с 1 мая. Максимально возможная сумма денежного перевода через систему быстрых платежей увеличивается. Было 600 тысяч, теперь можно до 1 миллиона. Ежемесячный лимит бесплатных переводов остается на уровне 100 тысяч. Хорошая новость или вообще нам-то с вами все равно?
Да, основной массе населения все равно. Ну, сколько там, я не очень ловил, 600 тысяч.
600 до миллиона можно.
Снимать.
Максимально возможная сумма денежного перевода. Вы, видимо, просто
через... перевода, да, все. Да. Очень хорошо, почему нет?
Хорошо. Так непонятно, конечно, зачем это ограничение вообще было. Вы только что нам сказали, правильно же? Это мои деньги, куда хочу, туда их перевожу. Почему банк вот это...
У нас вот эти вот много вот этих ограничений, тем более там эти комиссии, которые, честно говоря, раздражают. Да. Которым банки прибегают, включая крупнейшие банки. Причем комиссии, в том числе в переводах внутри банка.
Это совсем удивительные, да, вещи?
Совсем удивительные
вещи. Но, с другой стороны, они объясняют, подождите, но наши же сотрудники работают. По-хорошему их не должно быть, да, комиссии?
Ваши сотрудники работают с нашими деньгами. Мы предоставили вам деньги в распоряжение. Вы должны платить нам проценты.
Ну вот.
И вы платите их там, в маленьком объеме чаще всего. Ну, если это деньги не лежат на депозите
специально. Ой, а даже если на депозите, не то чтобы прям очень высокий процент, учитывая инфляцию, да?
Ну, это вы, как бы, инфляцию не, на самом деле никак не положено учитывать. Это всегда отговорка.
Ну, знаете...
Нет, я понимаю, ну...
С 1 мая ПФР начнет принимать заявления на выплату малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Ну, вы слышали, что был досрочный прием заявок, это все через госуслуги. И вот теперь по заявлениям, поданным до 1 октября, выплаты будут произведены за период с 1 апреля, ну, то есть вот этот месяц, который прошел. Размер пособия составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка в зависимости от дохода семьи. Хорошая новость?
Да, хорошая новость. Но как бы это все там не забуксовало бюрократически, потому что там же пособие это ведь дается, насколько я помню, гражданам, у которых небольшие доходы.
Да, малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет.
Вот малообеспеченным семьям, но это Да, это может повысить интерес, как бы сказать, эти переделать контракты, по которым родители работают.
Mm-hmm.
Ну как, это же можно сделать. Переоформить, часть денег будет в конверте, а часть будет так. И... Ну, бог с ним, все равно у людей денег немного, поэтому
хорошая
я пытаюсь лазейку, там, угадать лазейку, которая может здесь...
Антикоррупционные, у вас сразу мышление антикоррупционное.
Ну, а так, конечно, да. Пособия должны быть, может быть, пособия должны быть и вообще на детей, да, но это посмотрим, пока, наверное, это сложно будет для государства.
И успеем еще ответить. Хорошая новость. 1 мая должны измениться условия по льготной ипотеке на новостройки, снижение ставки с 12 до 9% годовых.
Это хорошая новость. Немножко рынок отдохнул, потому что он был чудовищно перегрет за прошлый год. У нас рост цен на недвижимость был 10% за 2020 год, 20% в среднем по России за 2022, ну, 20, простите, за 2021 год. А и вот 2022 год, он начался с шоковых событий, ну, там, с повышения ставки, которое, конечно, заблокировало кредитование на время. Ну, будем надеяться, что рост цен на недвижимость будет умеренным в этом году. И... Ну, отчасти вот более дорогая ипотека и льготная ипотека, в том числе, они должны этому помочь, потому что как бы при таком 20% в год росте цен на недвижимость ничего невозможно.
Вообще наказать. Никогда ничего не купишь тогда.
20%. Ничего никогда не купишь, да. То есть нужно как-то с этим бороться.
Василий Георгиевич, благодарю вас за участие в нашей программе, за ваши разъяснения, четкие и понятные для всех. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Спасибо.
Вы слушаете «Радио Спутник».